Политраша.ком.
Россия не сядет на иглу кредитомании. Юрий Сергеев. Россия будет удерживать госдолг на безопасном уровне 15% ВВП, заявил на саммите АТС президент Путин. Вроде бы короткая фраза, которую самые аналитичные СМИ дали, в лучшем случае в виде небольшой новостной заметки. Между тем, за словами российского лидера, кроется очень глубокое содержание. Казалось бы, зачем вообще лишний раз о российском внешнем долге, если он и так даже и не думал подниматься к озвученной Владимиром Владимировичем цифре? Более того, имеет тенденцию к снижению. Так, по свежим данным Минфина, государственный внешний долг России по состоянию на 1 октября 2014 года составил 53 746 миллиардов долларов. По состоянию на 1 января 2014 года этот показатель был равен 55,79 миллиарда долларов. На 1 сентября – 54,55 миллиарда долларов. Таким образом, внешний госдолг с января по сентябрь снизился почти на 3,7%, за сентябрь – почти на 1,5%. Собственно, чисто внешний долг РФ составляет всего около 3% от ВВП. Правда, есть еще внутренний долг перед российскими юридическими и физическими лицами, купившими облигации Минфина и другие ценные бумаги. Он составил 5,791 триллиона рублей или около 11% ВВП. Всего же, по данным Счетной палаты двухмесячной давности, общий размер госдолга составляет 7,742 триллиона рублей, то есть около 14% от общего объема валового внутреннего продукта страны. Теперь же ему официально поставили красную линию, за которую он переходить не должен. Хотя, как говорилось выше, долг и так не повышается, но лишь снижается. Вообще, стоит ли так беспокоиться о наличии каких-то там долгов? Расхожим выражением нынешнего времени стало «весь мир живет в долг». И это во многом верно, начиная с рядовых граждан. Давно прошли те времена, когда, скажем, молодая семья годами копила деньги на покупку не то что жилья или машины, но, скажем, даже телевизора или холодильника. Теперь все просто. Пошел в банк, взял кредит и получи от жизни все и сразу. Неудивительно, что и целые страны идут по практически такому же пути. Не хватает денег в бюджете на те или иные расходы? Не беда, займем на внешних рынках или сами напечатаем. В итоге внешний долг США достиг уже 108% ВВП. Больше 100% составил совокупный долг ЕС. Старушка Англия вообще задолжала 418% ВВП. То есть вся ее экономика и люди, не пивши, не евши, должны больше 4 лет работать, не получая ни пенни дохода, только чтобы отдать одолженные средства. Увы, такая гедонистическая философия не отменяет старой мудрой поговорки о взятых в долг деньгах. Берешь чужие и на время, а отдаешь свои и навсегда. Причем отдавать приходится с процентами. И если хотелки значительно превышают реальные заработки, рано или поздно возникает кризис. Это как с приемом наркотиков. Для получения хотя бы такого же, как всегда, кайфа, наркоман постоянно вынужден повышать дозу дури. И в конце концов, либо у него не хватит денег на покупку отравы, что закончится мучительной ломкой, либо он умрет от передоза. Для должников, подсевших на иглу неподъемных кредитов, таким передозом станет скорое знакомство с коллекторами, слегка облагороженными наследниками рэкетиров 90-х годов, вооруженных такими доходчивыми методами, которые заставляют самых нищих должников находить такие деньги на уплату долга. Пусть даже в конце концов последним действительно приходится становиться по-настоящему нищими, лишаясь, например, собственной квартиры. С государствами же, набравшими долгов, как собака-блох, рано или поздно происходит то же самое. Да, конечно, признанные тузы золотого миллиарда США, Великобритания, Швейцария и тому подобное могут до поры до времени успокаивать своих кредиторов в духе незабвенного Папандопола, выдавая им спешно напечатанные дензнаки. «Добери все, я себе еще намалюю». Пока по-настоящему серьезный кризис не превратил эти дензнаки в действительно ничего не значащие бумажки. Но для мелких сателлитов-акул западного мира порядок совсем другой. Ярким примером этого является та же Греция, которая, если называть вещи своими именами, фактически утратила свою независимость. Как, впрочем, и любая страна, вынужденно соглашающаяся на людоедские условия выдачи якобы стабилизационных кредитов МВФ и недалеко ушедших от фонда евробанкиров. Пусть даже как-нибудь потом чинуши вскользь признают, наши рекомендации были не совсем обоснованы. Еще можно вспомнить пример Аргентины, где после дефолта начала 2000-х начался настоящий хаос, когда, по признанию местных жителей, самое трудное было не купить что-нибудь съестное на рынке, но донести его домой, оставшись не ограбленным по дороге, а то и хотя бы просто живым. И это все происходило, заметим, не во время войны или стихийного бедствия, но в период бедствия экономического, вызванного в первую очередь неподъемными размерами взятых долгов. Да, Россия, чей общий долг к 1999 году составил 103% ВВП, формально оставалась в ельцинское десятилетие независимой страной. На словах, во всяком случае. А так, независимый центральный банк мог тратить свои золотовалютные резервы только после разрешения МВФ, как сейчас Нацбанк, самой незалежной в мире Украины, которая должна за год выплатить только проценты по кредитам в размере 10 миллиардов долларов, при том, что с учетом всех полученных кредитов резервы НБУ составляют аж 12 миллиардов. Неудивительно, что геополитические успехи Москвы в тот период были соответствующими. Позорный хасавюртовский мир с чеченскими террористами – самый яркий пример внутреннего характера. А чего стоит блестящий бросок российских десантников на косовский аэродром Приштна, который взахлеб воспевали в 1999 году провластные СМИ, как пример, но просто эпохального успеха российской внешней политики и армии в частности. С учетом того, что российские миротворцы были частью миротворцев ООН, на самом деле американских подпевал, присланных в том числе с разрешения России отбирать у Сербии ее исконные земли Косовского края. Право от таких успехов начинает тошнить, но, к сожалению, другого варианта для России, погрязшей в долгах, тогда просто не существовало. Наверное, кто-то из либерал-кряклов не применет позлорадствовать. Путин потому заявил, что не будет брать долгов, потому что их ему и так никто не дает. Санкции, однако. На самом деле, такое представление полная ерунда. Абсолютно железного кредитного занавеса вокруг России никто не ставил. И ярким подтверждением этому, например, является недавняя покупка значительного объема еврооблигаций «Газпрома». 41% из них приобрели американцы, 36% – англичане, и только оставшиеся 23% – фирмы остальных европейских стран. Даром, что Вашингтон с Лондоном только и говорят, что о необходимости разрушить «Газпромовскую монополию». Но сами, отлично понимая высочайшую стабильную доходность мегаконцерна, с радостью вкладывают в него деньги. Так что, без сомнения, при желании, российское государство нашло бы способы занять денег на Западе. А внутри страны так тем более. Но заявление Путина важно и тем, где оно прозвучало. На саммите стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Да, многие из них тоже успели научиться нехорошим кредитным привычкам у западных партнеров. Но главный гигант Азии, Китай, явно держится вдалеке от кредитомании, имея госдолг всего в 9% ВВП. Хотя при его-то экономических успехах давно мог бы устроить на заемные средства рай земной для подавляющего большинства своих сограждан. Но не устраивает. 90% населения великой страны живет в довольно бедных деревнях. Потому что власти знают, за каждым таким опьянением от успехов обязательно наступает горькое кризисное похмелье. Да, в общем, все без исключения серьезные бизнесмены тоже предпочитают вкладывать деньги в те страны, экономики которых не находятся под дамокловым мечом бремени непосильных кредитов. Собственно, слова российского президента и прозвучали на инвестиционном форуме. И инвесторам, людям с большими деньгами, готовыми их вложить в прибыльные проекты, было заявлено, Россия в плане надежности таких вложений выглядит очень серьезно. Она не будет пытаться, даже в случае падения доходов бюджета, сохранить расходы любой ценой, включая заимствования по кредитам. Не потому, что у Москвы нет денег. Как раз наоборот. 600 с лишним миллиардов долларов золотовалютных резервов – гигантская сумма, равная 30% ВВП и почти полуторагодовым бюджетом. Но использоваться эти средства будут не на проедание, а на те же инвестиции, в том числе совместные с зарубежными партнерами, что послужит дополнительной гарантией получения последними ожидаемой прибыли. В конечном счете подъем российской экономики за счет таких мер даст прирост рабочих мест, рост доходов населения и в конце концов пополнит и бюджет. То есть российские запасы все равно пойдут на повышение благосостояния россиян, но опосредованно, путем вложений в реальный сектор экономики и полученную благодаря этому прибыль. Конечно, ограничение роста госдолга при возможном снижении доходов бюджета вызовет необходимость каких-то его сокращений. Но так будем честны, возможности относительно безболезненной бюджетной экономии еще далеко не исчерпаны. В качестве примера можно навести, скажем, нужные, но большие имиджевые проекты, вроде Сочинской Олимпиады, обошедшиеся в десятки миллиардов долларов. Или ситуацию, когда захолустным больницам покупают дорогое оборудование, на котором просто некому работать. В итоге импортная техника медленно ржавеет в упаковке. Но те же социальные указы главы государства, в частности о повышении зарплат учителям и врачам, никто и не думал ставить под сомнение. Наоборот, президент время от времени усиливает контроль за их выполнением. Так что статус России, как прежде всего социального государства, заботящегося в первую очередь о благосостоянии своих граждан, никто не отменяет. Но для поддержания этого статуса необходимы макроэкономические стабилизационные меры, в числе которых и ограничение потолка госдолга. Именно это и является основным содержанием знакового заявления президента РФ на саммите ОТЭС.
Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте politrasha.com.